Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». У нас в гостях Марти Копленд, Терри Пирсонс и Келли Копленд, а я Глория. На этой неделе в нашей стране празднуется День Матери, и мы говорим о Божьей любви. Говорю вам, она должна быть у каждой мамы. Мы говорили о плодах Духа. Позвольте мне прочитать о них еще раз. Это послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Нет депрессии, нет печали, нет закона, нет проклятия закона против Божьих плодов. Любовь, Божья любовь в вас, была вложена в вас, когда вы родились свыше. И это самая мощная сила во Вселенной. Откуда я это знаю? Писание говорит, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Когда Библия описывает Бога, она не говорит, что Он есть сила. Бог обладает силой, но Он есть любовь. И после того, как вы родились свыше, вместо греха, себялюбия, гордости и всего того, что противоречит любви внутри вас, вы стали новым человеком. В вас новый дух. Вы называетесь новым творением во Христе Иисусе. И если вы еще не сделали Иисуса Господом вашей жизни, говорю вам, вы не знаете, что такое жизнь, поскольку вы все еще сражаетесь с этим старым человеком, рожденным во грехе, в непокорности и во всяком зле, который управляется плотью, а не духом и Божьим духом. И мы хотим вдохновить вас к тому, что если вы считаете, что жизнь закончена, что вы ничего не можете добиться, что вы переживаете одно разочарование за другим, вам нужно поменять Господа. Вам нужно сделать Иисуса Христа Господом вашей жизни. Не имеет значения, какой была ваша религия. Если Иисус не является вашим Господом, она вам не поможет в этой жизни, не говоря уже о следующей жизни. И поэтому для вашего благополучия чрезвычайно важно дать Богу возможность прийти в вашу жизнь сегодня же. И мы призываем вас сделать это. Мы говорим о плодах Духа, которые проявляются благодаря тому, что в нас живет Святой Дух. И мы говорим о любви. Любовь — это самое главное. Это такой плод Духа, благодаря которому работает все остальное. Она заставляет работать все остальное. И именно это мы сейчас обсуждаем. И сегодня, я верю, у меня получится дочитать до конца определение Божьей любви. Это не естественная человеческая любовь. Это Божий вид любви. Это та любовь, которой обладает Бог. Вот почему Он так благ к нам. Вот почему Он так хорошо к нам относится. И Он хочет, чтобы мир, радость и все остальные плоды Духа работали в нашей жизни, потому что Он любит нас. Он любит меня так, как если бы я была единственным человеком на планете. Он любит вас так, как если бы вы были единственным человеком на планете. Многим людям кажется, что их никто не любит. Но люди, которые любят, такого не ощущают. Те, кто чувствует, что их никто не любит, не дарят свою любовь другим. И если вам кажется, что вас никто не любит, что вы всем безразличны, то начните любить людей, и вы не сможете отдавать любовь, не получив ее взамен. Вам может казаться, что ж, Бог просто не слышит моих молитв. Но знаете, то, что Бог может сделать в нашей жизни, зависит от того, что делаем мы. Если мы верим, живем и поступаем по Божьему Слову, если когда мы молимся в вере, если мы верим, что получаем на основании Божьего Слова, тогда наша молитва основывается на Писании. Если вы не знаете, что говорится в Писании, то вы не знаете, чему верить. Вы не знаете, на чем основывать вашу веру. Вы этого не знаете. И поэтому без знания Божьего Слова вы не можете иметь веру. И вот почему это записанное Божье Слово так драгоценно для нас. Вы должны проводить в нем время каждый день. Оно поможет вам оставаться подключенными к Богу. Оно исправит ваше мышление. Мы окружены тьмой, и чем дальше, тем мрачнее будет в этом мире. Вы можете выбраться из тьмы. Писание говорит о том, что мы можем быть переведены в Божий свет. Это ваше решение. Бог не заставит вас делать это. Он позволит вам оставаться во тьме, если вы хотите. Но если вы устали от наркотиков, от порнографии, от ненависти, от жестокости и от всякого зла, которое находится во тьме, то вы можете быть переведены из тьмы, как говорит Писание, в царство возлюбленного Сына Божьего. Это Божья любовь. Мы говорим именно о Божьей любви. И Иисус сказал, что любовь является нашей заповедью. Мы должны любить друг друга. Это заповедь Церкви, и мы не исполним ее при помощи естественной любви. Мы любим друг друга Божьей любовью. Бог любит нас такой любовью. Мы можем ею обладать, мы можем любить. Мы можем любить людей, независимо от того, что они делают, что они говорят и как они обращаются с нами. Божья любовь настолько сильна, что она преодолеет любую ситуацию. Я прочитаю вам определение любви от начала до конца, не комментируя. Я верю в это. Любовь вынослива, терпелива и добра. Именно такими вы являетесь внутри. О, я не должна комментировать. Можешь комментировать. Если вы послушны, если вы рождены свыше, любовь никогда не завидует и не кипит от ревности. Она не хвастлива и не тщеславна. Она не превозносится, не выставляет себя на показ. Она не имеет о себе большого мнения, не надменна и не напыщена гордостью. Она не грубит и не ведет себя некультурно и неприлично. Любовь, Божья любовь в нас, не настаивает на своих собственных правах или на своем, потому что она не ищет своего. О, послушайте дальше. Она не обидчива, не раздражается, не капризна и не держит зла. Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется несправедливости и неправедности, но радуется, когда побеждает справедливость и истина. Это Божья любовь в нашем сердце. Любовь стойко держится, что бы ни происходило. Она всегда готова верить самому лучшему о каждом человеке. И ее надежда при любых обстоятельствах не угасает, и она все переносит, не ослабевая. Любовь никогда не терпит поражений. Когда мы с вами ходим в Божьей любви, когда мы так поступаем, и наша любовь вынослива, терпелива и добра, она не завидует. Когда мы так поступаем, мы не можем потерпеть поражение. Иногда люди думают, что же, если бы я ходил в Божьей любви и себя не защищал, то люди сели бы мне на голову. Что ж, знаете, ваши силы ограничены в том, как вы можете защитить себя. Вы, наверное, это заметили. Но когда вы ходите в любви, Бог всегда защищает вас. Держите эту дверь открытой. Не ставьте преград Богу. Откройте двери для того, чтобы Он мог двигаться в вашей жизни. Когда вы ходите в любви, Бог следит за тем, чтобы вы не потерпели поражение. И это на самом деле так. Божья любовь является самой мощной силой во Вселенной. А как можно получить эту любовь? Что ж, когда вы рождаетесь свыше, эта Божья любовь была передана вам во время нового рождения. Она является частью вашего духа. Бог есть любовь, и когда вы рождены от Бога, вы — любовь. Вероятно, вы в ней никогда не ходили, вероятно, вы ей никогда не подчинялись, но эта могущественная сила Божьей любви находится в вас. Поэтому секретом к успеху в нашей жизни является то, что в нашем хождении с Богом мы ходим в любви и храним нашу заповедь. Аллилуйя! В этом есть свобода. Вы не потерпите поражение. Божья любовь не потерпит поражение. Вы скажете, «Ну, вы знаете, как со мной обращаются». Что ж, Бог знает, и Он на вашей стороне, когда вы даете Ему с чем работать, когда вы даете Ему Божью любовь и молитесь за ваших врагов, когда вы благословляете ваших врагов и не позволяете им вывести вас из себя и поступить так, как поступают они. Но вы просто скажете, «Господь, Ты знаешь ситуацию, и я возлагаю эту заботу на Тебя. Я люблю этих людей и молюсь за них». Знаете, у нас здесь представлены 4 семьи, мамы, дети, 4 семьи. Но наша семья ходит в любви. Мы не злимся, не раздражаемся и не выходим из себя. Мы не ссоримся по тому или иному поводу, поскольку у всех нас есть Божья любовь. И мы любим Бога, поэтому мы прекрасно ладим вместе. Бог хочет, чтобы ваша семья была целостной. Если в вашей семье есть люди, может быть, вы не ладите с братом, с сестрой, с мамой или с папой, у вас разлад и несогласие в семье. Знаете что? Скоро День Матери. Возможно, вы не звонили своей маме в течение 10 лет из-за того, что случилось давным-давно.
Простите свою маму. Позвоните ей в день матери и попросите у нее прощения. Вы скажете: «Да, но я ничего плохого не делал». Что ж, сделали, если вы не ходите в Божьей любви. Примите это и скажите: «Мама, я сожалею об этом, и я прошу у тебя прощения».
Быть обиженным — это точно такой же проступок против Божьей любви, как и обидеть кого-то.
Это правда.
Да, я не вижу в этом никакой разницы. Если вы любите...
Любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла.
На этот счет хорошо проверить все свои взаимоотношения. Помните, мы читали о том, что закон любви должен править каждыми взаимоотношениями. И поэтому на этот счет полезно проверить все свои взаимоотношения. Если вы считаете: «Этот человек сделал мне больно», тогда ваша любовь ставит условия. А если она ставит условия, тогда она ваша, а не Божья.
Все верно.
И так понятно, что если вы поступаете по Божьей любви, она не будет ставить условий. Вот почему вы не замечаете,
это прощающая любовь,
что кто-то обидел вас. Вот почему вы можете отложить обиду в сторону и любить их любовью Божьей, а не своей собственной, естественной любовью. Наша естественная любовь терпит поражение.
Да.
Вы можете неплохо выезжать на своей собственной естественной любви и уживаться с людьми. Но есть люди, в обращении с которыми вашей естественной любви просто недостаточно.
Недостаточно.
Легко уживаться с теми людьми, которые милы с вами.
Да.
Сверхъестественной силы не требуется для того, чтобы уживаться с людьми, которые милы с вами. Но это как в случае с добротой. Доброта — это означает мириться с теми, с кем трудно уживаться. Это те люди, которые испытывают ваше терпение.
Я стараюсь быть хорошей свекровью, не так ли?
Ты хорошая свекровь, Глория.
Я стараюсь не указывать Марте, что ей делать, и не командую.
Ты вообще мне ничего не говоришь.
Марте, ты очень добрая и милая.
Я только спрашиваю, как ты считаешь, Глория? Я думаю, все здорово, Марти. Недавно мы отправились кататься на лыжах, и я сказала Глории во время нашей поездки, что это замечательная семья, поскольку никто не спорит, все друг друга любят, все хотят давать. И я часто думаю о взаимоотношениях в других семьях, с которыми я знакома, и это печально. Они едут в отпуск все вместе, а когда возвращаются домой, никто уже ни с кем не разговаривает.
Все молчат.
Это не означает, что у нас нет возможности выйти из любви.
На самом деле? А я этого не знала, а ты, Марти?
Нет, у меня нет проблем. Келли, ты что-то хотела рассказать?
Всех тех, о ком мы говорим, здесь нет.
Мы лишь предполагаем.
Даже в вашем доме, когда ты была мамой, у тебя были возможности не ходить в любви. И раз уж мы говорим о мамах на этой неделе, я думаю, об этом стоит поговорить. Когда ваш ребенок не слушается, вы как мама можете сказать: «Посмотри, что ты делаешь со мной. Почему ты так со мной поступаешь? Почему
я,
ты...»
Я.
Вы начинаете концентрироваться на себе. И мама очень легко попадается на это. «Ты мне не звонишь. Ты не делаешь то и это для меня. Посмотри, сколько я для тебя сделала, а ты ничего не делаешь».
Многие люди так и делают.
Будучи мамой, легко так поступать. Мне приходится следить за этим, поскольку иногда чувствуешь, что ты все делаешь и делаешь, а отдачи не так уж и много.
Благодарности.
Благодарности, взаимности. Вы начинаете думать: «Пойди выбрось мусор, и я буду счастлива». И нам нужно следить за тем, чтобы не впадать в это, поскольку так вы выходите из любви Божьей и двигаетесь в своей собственной любви, поскольку Его любовь не ставит условий. Ничего плохого в том, чтобы сказать ребенку: «Сходи выбрось мусор». Это нормально, но перестаньте думать о себе. Однажды я служила одной маме, которая призналась: «Мой ребенок много лет не разговаривает со мной». Я начала служить, и она говорила только о себе и о себе. И я сказала: «Знаете, вы любите вашего ребенка вашей собственной любовью, а она отталкивает его. Ваша любовь говорит: ты не делаешь этого для меня, ты не делаешь того для меня».
Это эгоистичная любовь.
Эгоистичная. Умышленно отложите вашу любовь в сторону и окунитесь в любовь Божью. Знаете, она как колодец. Вы берете кружку и выбираете зачерпнуть Божью любовь из колодца вашего духа. вместо того, чтобы зачерпнуть собственной любви из вашей плоти. И я поступаю так. Когда я сталкиваюсь с трудностью, я просто говорю: «Небесный Отец, я люблю Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью». И для вашей плоти не остается никакого места. Вы не оставляете себе никакой территории. «Я люблю Тебя, Господь, всем существом». И затем я говорю: «Я люблю своих детей, я люблю свою семью, как себя». Внезапно вы умышленно окунулись в любовь Божью. Вы зачерпнули ее из колодца. И сегодня я просто призываю вас сделать это. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько это может все изменить. Сегодня, весь день, намеренно не давайте себе находиться в вашей собственной любви. Раньше, когда вы говорили с вашими детьми, с вашим мужем или женой, вы возмущались: «Ты не делаешь этого для меня». Или вы чувствовали, что кто-то против вас. Вы чувствовали обиду, вы чувствовали недостаток Божьей любви в вашей жизни. Сознательно скажите: «Нет, я откладываю свою плотскую любовь в сторону, свои плотские желания и чувства, и я выбираю ходить в Божьей любви». Как вы думаете, что это произведет в жизни людей? Хотя бы на один день.
Я знаю, что это работает великолепно.
Поэкспериментируйте.
Мы только что прочитали местописание о любви. И сложнее всего в отношении жизни с мужем. Мне давалось то, что любовь не обидчива, не капризна и не держит зла. Знаете, противоположности притягиваются, и затем они женятся. И далее им приходится учиться жить друг с другом. И вы знаете, мне хотелось обижаться. Я такая же, как и все остальные. Мне хотелось обижаться, поступить так и сяк. Но когда я увидела это место Писания, у меня больше не было этой привилегии. Здесь говорится о том, что Божья любовь не обидчива, не капризна и не держит зла. Одно только это место Писания спасло бы 99,9% всех браков, которые оканчиваются разводом, поскольку люди говорят: «Или будет по-моему, или ничего не будет». Но это правда, нам не обязательно обижаться. Мы были освобождены от этого. Божья любовь в нас может смотреть на это сквозь пальцы. И когда мы смотрим на обиду сквозь пальцы, она уходит, если мы отказываемся обижаться, раздражаться и держать зло. Кеннет замечательный муж, но он не идеален. С трудом верится, но я тоже не идеальна. Ему приходится смотреть сквозь пальцы на то, что я забывчива, на то, что я не делаю того и этого. И я стараюсь не замечать кое-что из того, что делает мой ненаглядный супруг. Но это правда. Мы прожили вместе столько лет, что, по правде говоря, мы уже практически одинаковы. Мы больше не являемся противоположностями. Во многом мы очень схожи. Но в прошлом, когда у меня или у Кеннета появлялась возможность обидеться, мы научились отказываться от нее. Мы вернемся через минуту.
Любовь между мужем и женой является самым важным. Я думаю, дети должны видеть ее. Я думаю, что когда дети видят эту любовь, они знают, как подражать вашему примеру. Они видят это, они живут этим. Обычно в атмосфере безусловной любви растет здоровый, воспитанный ребенок.
Независимо от того, что он делает, мы всегда любим и поддерживаем его. Они совершают много ошибок, поскольку они дети. И вы должны работать с ними и показывать им пример. Но они совершают много ошибок, и вам просто нужно продолжать любить их, поддерживать их и помогать им настолько, насколько можете.
Тебе придется испытать последствия твоих неверных решений, но это никак не влияет на мою любовь к тебе.
Когда дети рождаются, вы просто переполнены любовью к вашему ребенку. И когда у вас рождается второй ребенок, вам кажется, что вы не сможете любить его так сильно, как любили первого, но вы любите его так же сильно. Бог просто умножает вашу любовь, и вы любите ваших детей, что бы ни случилось.
Меня зовут Джереми Пирсонс. Я старший внук Кеннета и Глории Копланд, сын пастора Джорджа и Терри Пирсонс. Знаете, самое первое мое воспоминание о маме в том, что она была даятелем. Я помню, как я был совсем еще ребенком, и мама сгружала всю одежду в один шкаф в нашем доме. Она набивала его одеждой, и это был тот шкаф, куда мы складывали все, что собирались отдать. И мама выходила из дома с полными сумками всего того, что она собиралась отдать какой-нибудь другой женщине в церкви, какое-нибудь служение или еще куда-то. Но даяние стало образом жизни для мамы. Я помню, как я был еще маленьким ребенком, и она отдавала одежду. Я видел, как она дарила дома, машины, украшения. На даяние она построила образ жизни, и в результате этого Господь был благ к ней. И знаете, я вижу это. И это вдохновляет меня. И я вижу, как это вдохновляет людей, которые окружают ее. И мне кажется, что больше всего моя мама вдохновляет меня тем стандартом веры, по которому она живет. И в течение последних нескольких лет, когда я столкнулся с довольно неординарными трудностями, я мог просто быть в ее присутствии. И обсуждали мы эти проблемы или нет, у нее всегда было слово от Бога, которое просто поднимало меня. И оно поднимает не только меня, но и всех, кто соприкасается с ней. И меня в ней больше всего восхищает то, что она не только проповедует и говорит правильные вещи, но что она живет ими. «Мама, я очень ценю в тебе это».
Меня зовут Макс Кац. Моя мама – Келли Копланд Кац. Кеннет и Глория Копланд – это мои дедушка и бабушка. Моя мама – это все для меня. Она держит вместе нашу семью, она веселая, она проповедует, и она просто заряжает жизнью нашу семью.
Меня зовут Кортни Копланд. Я внучка Кеннета и Глории Копланд, и дочка Марти и Джона Копланд. И я просто обожаю моих родителей. У меня замечательная мама и замечательный папа, и замечательный брат и сестра. Моя мама, она просто великолепная. У нее есть все, что должно быть у настоящей мамы. Она просто изумительная. Она помогает мне во всем, где мне нужно. С домашней работой или с тем, что происходит в школе, она всегда готова прийти мне на помощь. Знаете, я играю в баскетбол, и когда мне бывает трудно, на площадке, например, она всегда готова подбодрить меня. И если у меня проблемы с тренером или с судьей, если я не забросила мяч, она всегда говорит мне: «Не переживай из-за этого, просто продолжай играть, бросай мяч, и все получится». А когда я хорошо играю, я вижу, что она очень рада за меня, и мне становится так хорошо, когда она хлопает на трибунах, и я слышу, как она перекрикивает всех остальных. Это так здорово!
Я Джон Копланд. Я сын Кеннета и Глории Копланд. Моя жена Марти Копланд. И у нас трое детей. Кортни, Джонатан и Алекс. У моей мамы есть великолепное качество, которое она приносит в нашу семью. И это то, что она очень сильный человек. Она сильна в эмоциональном плане, она сильна духовно. Она очень умна, очень хорошо ведет бизнес. И наше служение не было бы сегодня там, где оно находится, если бы не мама. Папа — это мечтатель, пророк и проповедник. А мама — это тот человек, который работает за кулисами, заставляя все работать должным образом. И я действительно восхищаюсь ею. И что мама принесла в нашу семью — это стабильность. Больше всего в маме меня восхищает ее сила и ее мудрость. Она как рыба в воде в мире бизнеса. Но мне кажется, что самое важное то, что она ходит в святости. Она ищет Господа всем своим существом. Это самое главное в ее жизни. Чистота, святость, поступать правильно. В этом вся ее жизнь. Это полностью поглощает ее, и я просто восхищаюсь этим. И я не могу забыть один случай, когда мы были в городе Таллахасси, штат Флорида, несколько лет назад. И на здание, где проводилась конференция, обрушился торнадо прямо посреди школы исцеления, где она проповедовала. И на улице было просто темно. Это было днем. Но из-за сильного урагана на улице было практически темно. И когда торнадо обрушился на здание, он разодрал большую дыру в крыше. Но никто этого не увидел, поскольку было темно. На улице было темно. И она стоит за кафедрой и вдруг, как ни в чем не бывало, говорит: «Моя Библия намокает». Когда мы наконец поняли, что происходит, я поднялся на сцену и увел маму оттуда. Она собиралась продолжать проповедь, но работники здания нам не разрешили. Они сказали, что это мера безопасности, и что нужно перевести людей в другую, более безопасную часть здания, туда, где крыша цела. И они перевели 3000 человек в другое помещение. И мама не сдавалась. «Я не прерву проповедь, мы перейдем в другое помещение». Мы перешли и продолжили школу исцеления. И в конечном итоге она возложила руки практически на всех, кто там был. Ураган закончился, и собрание продолжилось своим чередом без запинки. Но мне так понравилось, что у нее хватило духа остаться там. Она не собиралась прерываться до тех пор, пока не закончит свою работу, и я очень восхищаюсь ей.
Сегодня день пожертвований, и я просто хочу сказать вам, что сегодня мы помолимся за ваши финансы и за ваши пожертвования. Мы будем верить Богу о процветании в вашем доме. Мы будем верить Богу о тех, кто нуждается в новой работе. Если вы хотите получить урожай, вы должны посеять семя. Вам не обязательно сеять семя в это служение, но именно благодаря семени вы пожинаете урожай. Неважно, какой урожай вам нужен, кукуруза, огурцы или деньги, вы получаете его именно благодаря сеянию. Писание во втором послании Коринфянам 9:6 говорит: «Помните, тот, кто сеет скудно и неохотно, тот и пожнет скудно и неохотно». Помните, мы уже говорили о том, что то, что делает Бог, зависит от того, что делаем мы. Если мы сеем мало, то мы мало и пожнем. Если мы сеем в избытке, то мы и пожнем в избытке. А кто сеет щедро, чтобы кому-то пришли благословения, тот и пожнет щедро с благословениями. Пусть каждый дает согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце, но не скрипя сердце с сожалением или по принуждению. Поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброхотно, радостно, незамедлительно. Поэтому, когда приходит время для пожертвований в церкви или нашим ближним или членам нашей семьи, мы должны прислушаться к своему сердцу и посеять то, что Бог говорит нам посеять. Он знает, какой урожай Он задумал для нас, и какой урожай Он задумал для другого человека. Именно Бог делает так, что семя растет. И Бог силен сделать так, чтобы вся благодать, все благоволение и все земные благословения пришли к вам в избытке. Бог знает, как дать вам то, в чем вы нуждаетесь в вашей жизни. Откройте двери для Него и позвольте Ему это сделать, чтобы вы всегда, при любых обстоятельствах и какая бы ни была нужда, могли быть обеспечены всем, располагая достаточным количеством, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и снабжены в избытке для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. Почитайте Писание, и вы обнаружите, что Бог хочет, чтобы мы все процветали. Он хочет, чтобы мы жили для Него. Он хочет, чтобы мы сеяли. Он хочет, чтобы мы были сеятелями. Он хочет, чтобы мы пожинали. И мы помолимся за ваше пожертвование сейчас. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Господь. Я разрушаю проклятие нищеты над каждым домом, над которым его нужно разрушить, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Божье благословение пришло в финансы наших телезрителей. Все то, в чем они нуждаются, Господь, финансы, дом, машина, вещи, все, в чем они нуждаются, Господь, мы просим, чтобы Ты дал им это. Презри на сердца доброхотных даятелей, и пускай придет умножение во имя Иисуса. Будьте благословлены, умножайтесь во имя Иисуса. Да будет Божье благословение для умножения на вас и на вашей семье во имя Иисуса. Послушайте Бога и посейте. Возможно, Бог говорит вам отдать кому-то что-то из вашего дома. Вы скажете: «Но у меня нет никакого семени». У вас есть что-то, и послушайте, Бог покажет это вам. А вы поступите на основании этого, и вам вернется во имя Иисуса во много крат. Если вы хотите заказать наши книги, то пишите по адресу, который вы видите на вашем экране, и мы их вам вышлем. До скорой встречи, а пока мы, Глория, Марти, Терри и Келли, напоминаем вам, что Иисус — Господь!